новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток». И мы с вами в течение этого часа будем самые последние интересные новости обсуждать. Координаты эфира смски плюс 7-925-888-8948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». И смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте.
В движении.
Давайте на движение посмотрим. Четырехбальные пробки в Москве. Будьте внимательны, пожалуйста, по трассе, на трассе М4 Дон. Там как-то, по Симферопольское шоссе, точнее, там как-то все довольно туго. Большая пробка по направлению в Москву. Пробка от обводной дороги начинается и тянется она до, прям вот до скоростного диаметра. Еще из таких заметных затруднений я отмечу, наверное, внутреннюю сторону МКАДа от Гальянова. Пробка тянется она до съезда к Салтыковке. Также третье транспортное кольцо, район съезда на проспект Багратиона, внутренняя сторона между шоссе энтузиастов и, соответственно, сюда вот к Красноказарменной. Тоже будьте внимательны. Садовое кольцо нормально едет.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Поток. Новости этого дня.
Убытков заявил о прогрессе в переговорах с Зеленским в Берлине. Центральный банк хочет взыскать с евроклира более 18 триллионов рублей. После информационного выпуска обсудим, что сотрудники ФСБ задержали поджигателей в 5 регионах России, и 63% девятиклассников отказались от высшего образования и выбрали для поступления колледжи и техникумы. В «Умных парнях» большой разговор про миграцию. Михаил Бурда к нам придет.
Поток. Успеем сказать главное.
В ходе переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским, спецпосланником президента США Стивеном Уиткофом и бизнесменом, затем зятем американского лидера Джаредом Кушнером, а также делегацией Киева и Вашингтона в Берлине, был достигнут значительный прогресс. Об этом Уитков сообщил в соцсети X. По его словам, встреча продолжалась более 5 часов, был достигнут значительный прогресс, и завтра утром состоится повторная встреча, пишет Уитков. По данным Die Welt, в переговорах принимал участие канцлер Германии Фридрих Мерц, но он их покинул еще до завершения. Причина такого решения не называется. В прессе немецкой периодически появляется информация со ссылкой на источники, что якобы Украина согласилась провести и выборы, якобы Украина согласилась признать потерю определенных территорий, но не согласилась категорически вывести с территории Донбасса войска, которые там находятся. Иван Пятибратов с нами, политолог, доцент финансового университета, кандидат политических наук. Иван Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Уитков говорил, что есть прогресс. А каковы свидетельства этого прогресса?
Судя по всему, весь прогресс заключается в том, что, как сообщают СМИ, мы же на данном моменте не можем говорить действительно, о чем же они там поговорили, тем более, что разговор еще продолжится, как оказалось. Как сообщают СМИ, Украина и Зеленский, в частности, готовы на такое условие, что в НАТО их, видимо, принимать не будут. Но согласились они на это только в случае, если Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз обеспечат их некими, да, гарантиями безопасности, пока что не названными. Есть примерное понимание у меня, как минимум, как могут выглядеть гарантии безопасности со стороны Соединенных Штатов Америки. Это просто продажа им оружия, может быть, со скидкой, да, это вот в лучшем случае. Но так или иначе, то есть сейчас это вот весь прогресс, о котором идет речь, потому что территориальные вопросы, которые активно обсуждались, судя по свидетельствам, да, там, неназванных источников западных СМИ, они все еще являются таким серьезным камнем преткновения, что украинская сторона все еще не слишком-то готова к каким-либо вообще компромиссам, да, хотя компромисс это уже большая, ну, радость для них должна быть, учитывая тот факт, что российская армия очень неплохо, да, на данном этапе продвигается, и в этом плане, ну, компромисс как будто бы это то, за что хвататься нужно, чего там не делают. Поэтому сейчас мы говорим в первую очередь о том, что, ну, Зеленский вроде бы как все, да, он готов расстаться с мечтой о том, что Соединенные Штаты Америки, да, там, примут их в НАТО, условно говоря, хотя тоже ведь такой момент, да, больше мне это все напоминает затягивание переговоров, в силу того, что они говорят, что окей, мы не хорошо, не берите нас в НАТО, но дайте нам гарантии безопасности, а о гарантиях безопасности в том числе они просят Америку через Конгресс. То есть не чтобы Дональд Трамп подписал президентский указ, ну и, соответственно, была вероятность того, что вот, ну, он подписал указ, да, потом отменил указ. Хотя, чтобы это было сделано через Конгресс, а это для Трампа просто, во-первых, не очень желательный вариант, потому что сложно потом отменять в случае чего. А во-вторых, ему это просто сделать будет очень тяжело, потому что сейчас республиканцы Конгресс, во всяком случае, трампистские республиканцы в полной мере не контролируют. Поэтому, на мой взгляд, это все больше похоже на вот такую какую-то игру в наперстке, задача которой со стороны Украины это просто максимум для себя времени выбить в надежде на что-то. Вот в надежде на что пока не ясно.
Но при этом принятие в НАТО или принятие в Европейский Союз, с вашей точки зрения, так и оставалось основной идеей фикса для, именно для Украины. Просто интересно, что отказы принимать Украину в НАТО или заявление о невозможности принять Украину в Европейский Союз исходит как раз от патронов, что называется. А сам Киев в открытую об этом не говорит, ожидая, что ну как бы невозможно отказаться, потому что тогда точно все рухнет, все остальные точно разуверятся в Зеленском или что? Внутри Украины, я имею в виду.
Ну вот, на мой взгляд, от этих условий не отказываются именно по причине того, что там четко осознают их, ну, невозможность их исполнения, да, и неприемлемость. Хотя по Европейскому Союзу, если сильно захотят, то смогут, конечно, как-то протащить, хотя я на это особо бы не уповал, тем более, что Российская Федерация даже не слишком-то против того, чтобы, да, чтобы насчет того, чтобы Украина вступала в Европейский Союз, для нас именно важно НАТО. И вот именно то, что на Украине в целом вот пытаются торговаться относительно НАТО, понимая то, что это неприемлемые для России условия, понимая то, что никто принимать из стран НАТО в Украину в НАТО, естественно, не хочет, да, и готов предоставить максимум какие-то ограниченные гарантии, указывает вот именно не столько на работу на внутреннего потребителя, да, сколько именно попытку вот элементарной просто траты ресурсов всех вовлеченных сторон. Может быть, думают, что Дональду Трампу надоест все это, увидев, да, отсутствие прогресса, и он, как уже неоднократно делал, удалится на несколько месяцев и смогут спокойно осваивать на Украине очередные какие-нибудь европейские транши, которых, кстати, в следующем году запланировано немало. Так что вопрос вот растягивания времени, да, потому что Трамп же хочет, чтобы все закончилось до Нового года. Зеленский не хочет, чтобы все закончилось до Нового года, потому что ему много-много денег еще пообещали, как минимум, Международный валютный фонд. Да, мы говорим о миллиардах.
То есть вы считаете, поэтому... что это процесс просто про зарабатывание, а не про желание сохранить себя даже физически? Потому что, ну, мы понимаем, что как только Зеленский уходит с поста президента, легитимность которого под большим вопросом уже давно, здесь ему никто, в принципе, никаких гарантий не дает.
Ну, европейцы, в частности Британия, судя по всему, все-таки некие гарантии ему дали, причем дали еще давным-давно, когда первый Стамбул был, потому что, ну, недаром он решился, да, несмотря на то, что нужно было по-хорошему, да, уже тогда ему подписывать мирное соглашение с Россией, не зря он решился продолжить вести конфликт, да, по уверениям именно европейцев, но, естественно, это вряд ли было просто на уровне того, что слушай, Владимир, давай-ка мы это тебе просто поможем оружием, да, там и деньгами. Скорее всего, еще и был план Б, что а если не получится, ну, у нас поживешь, все у тебя будет нормально, какую-нибудь тебе должность найдем или не должность, не знаю, будешь ездить выступать с лекциями. Полагаю, что у него есть гарантии безопасности. Другое дело, что теперь ему уже, да, на Украине не так безопасно, как когда-то было. Но в целом его, естественно, это беспокоит. Но просто я не думаю, что Зеленский человек, кто устроил бы просто безопасность. Ему, конечно же, нужен еще и золотой парашют. И, судя по всему, учитывая то, что сейчас очень активно разгоняют его окружение, в частности, именно тех людей, которые занимались его деньгами, это, да, Миндич в том числе, но он понимает, что ему нужно все-таки как-то это усилить свои позиции, в том числе финансовые, потому что часть ресурсов, скорее всего, вместе с тем, как отрезали Миндича и компанию, он просто потерял.
Интересно, Иван, что, во-первых, Кушнер и в этом процессе сейчас с украинцами участвует. Тоже интересно, почему. А во-вторых, ничего не слышно про британцев. Не получается ли, что все-таки то ли их отодвинули немножечко, но Зеленский пока держит оборону именно ради Британии? Или это вообще не связано никак? Как думаете?
Да нет, британцев не отодвинули, просто потому что их затруднительно отодвинуть. Они весьма субъектны, хотя и гораздо менее могущественны, чем Соединенные Штаты Америки. Они свою игру просто ведут. Что касается Кушнера, судя по всему, Кушнер теперь будет в процессе урегулирования конфликта вместе с Уиткофом всегда. Потому что, вероятно, в администрации Трампа решили, что Уиткоф несколько очарован российской стороной, да, то есть считается, что все-таки он в чем-то, может, слишком мягок или слишком с нами согласен, за что Дональда Трампа ругают, в том числе, да, что зачем ты такого человека отправляешь, он же совсем во всем с Россией согласен, да, хотя, в общем-то, ну, чего бы ему не быть согласным, он разумный человек, но вот Кушнер, он как раз-таки кажется таким более нейтральным и, скажем так, отрезвляющим Уиткофа актором. И есть вот такие мысли, в том числе относительно того, что вот формат и пункты мирного соглашения не в последнюю очередь формируются именно Кушнером, а не Уиткофом.
Понятно. Спасибо большое, Иван Сергеевич. Вас благодарю. Иван Пятибратов был с нами. Политолог, доцент финансового университета, кандидат политических наук. Из сообщений с пометкой «Срочно», которые сейчас приходят. Так, Европейский Союз ввел санкции в отношении лиц, связанных с Валдайским дискуссионным клубом. Говорится в заявлении Совета Евросоюза, которое опубликовано в официальном журнале Евросоюз. И среди лиц, которых Евросоюз внес вот в эти черные списки, много наших умных парней, кстати. В частности, значит, в черный список попали председатель Совета фонда развития и поддержки дискуссионного клуба Андрей Быстрицкий, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе клуба Федор Лукьянов, программный директор клуба Иван Тимофеев, декан факультета международных отношений МГИМО, эксперт клуба Андрей Сушенцов, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики, эксперт клуба Дмитрий Суслов. Это список, который сейчас дает официальный вот этот журнал Европейского Союза. И еще что, Европейский Союз ввел санкции в отношении украинской журналистки Дианы Панченко. Так, в Брюсселе утверждают, что Панченко якобы манипулирует информацией, чтобы представить украинские власти как нацистов и обвинить их в предательстве собственного народа. Панченко, бывшая сотрудница закрытого телеканала News One, относящаяся к главе движения «Другая Украина» Виктору Медведчуку. Журналистка уехала с Украины в 22-м году. Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинение в госизмене и оправдании действий российских СМИ. Это что касается очередной порции санкций от Европейского Союза.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Тем временем Центральный банк хочет взыскать с Евроклира более 18 триллионов рублей, рассказал РБК 2 источника, знакомых с содержанием документа. По их словам, точная сумма претензий составляет 18 триллионов 172 миллиарда 971 миллион 903 тысячи 836 рублей. Ранее Банк России сообщал, что подаст иск в электронном виде против Евроклира из-за замороженных российских активов. Иск связан с причинением вреда Банку России незаконными действиями Евроклира. 12 декабря страны Евросоюза одобрили замораживание активов ЦБ в европейской юрисдикции на неопределенный срок. В настоящее время такую заморозку Евросоюз должен пролонгировать каждые полгода. То есть думали, как бы экспроприировать деньги без ущерба, не придумали, как эти деньги забрать, и решили просто сейчас ввести бессрочную какую-то заморозку этих денег. Антон Свириденко с нами, исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина. Антон Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Перспективы каковы по такой сумме, как вы думаете?
Ну, вопрос, конечно, правильно, что, да, начатое судебное разбирательство, действительно, об этом многие давно говорили, но так как жест со стороны Евросоюза, он как бы очень конкретный, да, и понятный, эту заморозку сделать бессрочной, то, безусловно, откладывать дальнейшее разбирательство, оно как бы, ну, наверное, недопустимо. Угу. И в перспективе, конечно, перенос этого дела должен состояться из российских судов в международные суды, хотя тоже ЕС всячески ухищряется себя страховать, да, от того, чтобы в их суды можно было подавать. Сильные опасения высказывались как раз насчет судебных исков как раз со стороны правительства Бельгии, со стороны администрации депозитария Евроклир, угу. которые как раз очень хорошо понимают, что они с этим столкнутся. Политики сейчас решат, политики потом уйдут отдыхать, а уже физический ущерб, да, урегулировать его придется конкретным институтам. Поэтому такой знак со стороны Москвы, это как раз угу. знак о том, что и мы будем максимально усложнять, да, вот все эти действия недружественные, ну и откровенно такие, относящие характер, по крайней мере, да, блокирование, да, суверенной собственности, да, что как бы здесь тоже будет борьба с российской стороной, это действительно должно быть.
Но здесь два момента. Во-первых, откуда взялась такая сумма, 18 триллионов? А во-вторых, если по-хорошему суд переносить в международные инстанции, а какие-то международные инстанции за это возьмутся?
Вопрос юридической работы. На угу. самом деле, когда ведутся такие дела, да еще на такие суммы подключаются самые известные, лучшие юридические фирмы. Эти фирмы могут быть и российскими, и, возможно, и зарубежные какие-то сохранятся. Они четко подсчитывают и сумму. Но в истории бывали самые разные дела на самые большие суммы. И здесь эта сумма складывается из тех как раз активов, которые заблокированы. Ну, значит, угу. такие дела могут рассматриваться. Вопрос, какие европейские инстанции, да, возьмутся за это, и как там Евросоюз со своей точки зрения, да, они там тоже хотят сделать такое ухищрение, ну, юридически запретить, да, угу. в принципе, законом возвращать по решению суда. Ну, в общем, такое вот уже скорее беззаконие, чем закон. Ну, было понятно, что, да, это будут такие длинные угу. разбирательства, но, тем не менее, да, никакой паузы с российской стороны не должно быть, ее сейчас нет.
А насколько может мощно раскрутиться вот этот маховик взаимных, не знаю, заморозок, конфискаций, изъятий, арестов
каких-то? Я бы сказал, что для экономики это очень плохо, и, кстати, это плохо и для европейской экономики, которая сейчас находится явно не в лучшем состоянии, ну и для вопросов работы иностранного, европейского бизнеса в России, который продолжает во многом работать, да, и, с другой стороны, компании, которые ушли, которые, может быть, хотели бы вернуться, для них это будет, конечно, усложнять этот процесс. Более того, достаточно большое количество тоже активов накопилось здесь, в России, и эти активы, получается, тоже, ну, в России вряд ли будет сейчас разблокировать на фоне вот этих решений. Здравый смысл, конечно, должен победить, тем более, что это решение, оно бьет сейчас даже не по каким-то финансовым составляющим, там, или России, или Евросоюза. Россия за последние годы приняла новую стратегию, да, mm-hmm. заполнять вот золотом свои резервы, и достаточно большие суммы в золоте уже мы имеем в своих активах, это где-то 45%, и чуть ли не больше 300 миллиардов долларов у нас размещено в золоте. То есть у нас такие резервные активы, это на самом деле в целом, в принципе, они есть. Евросоюз блокирует, и там нет консенсуса по использованию. И правильно, что нет консенсуса, потому что использование любое, оно, в принципе, да, не
законно. Там такая витиеватая схема, что под эти деньги будут выдаваться кредиты Украине.
Но это никаких вот решений это на эту тему нет. И понятно, да. почему. Это тоже мы обсуждали в прошлых беседах. Но дело в том, что в Европе этот депозитарий, да, Евроклир и другие европейские институты достаточно были привлекательным местом для того, чтобы размещать свои активы для других стран. А стран в мире очень много, да, это и крупные страны, и страны Персидского залива, и страны Азии. И такой прецедент, он, конечно, очень сильно снижает доверие. То есть можно ожидать, что многие страны будут крайне осторожными при размещении своих активов в Европе в будущем. Это будет ухудшать, ослаблять позиции институтов, связанных с общими рынками ЕС, и прежде всего с институтов, связанных с единой валютой, с евро, а значит, единая валюта евро, да, она не сможет наращивать свою роль в мировой валютной системе, как, собственно говоря, и было, что у доллара сейчас где-то 60%, у евро где-то 20%, но вот выше этих 20% евро теперь точно не скакнет, а может быть будет и хуже, потому что, никакие такие движения, да, надежности не добавляют. Это главное последствие вообще для Евросоюза.
То есть вы считаете, что сам факт подачи иска Центральным банком оказывает существенное влияние на финансовые институты Европейского Союза?
Факт, понимаете, во-первых, факт самой блокировки оказывает прежде всего. Ну и то, что российская сторона, она будет бороться, не оставит это так, значит, показывает, что и, так скажем, это и рискованно для Европейского Союза, и любая другая сторона, оказавшись в такой же ситуации, будет действовать так же. Крайне неправильная, да, неприятная ситуация. Понятно, с чем связаны, да, в общем, вот эти вот все движения, а именно с тем, что потрачены тоже из различных источников Евросоюза огромные деньги, вложены по линии украинского конфликта. Возврата этих денег тоже не ожидается. Значит, давайте мы используем ваши
деньги.
Как это квалифицировать? Каждый пусть сам решает.
Спасибо большое, Антон Юрьевич. Я вас благодарю. Антон Свириденко был с нами, исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина. Наш слушатель Михаил недоумевает. Не пойму, что они там замораживают. Разве эти деньги не встроены в их экономику? Это же не какой-то мешок с золотом. Конечно, не встроены в эту экономику. Именно поэтому они в том числе не могут изъять их физически, потому что тогда это не в смысле репутационный ущерб принесет, а в смысле будет просто физическая проблема для экономики Европейского Союза. Но эти деньги, да, работают, но, соответственно, деньги же туда вкладывались под обязательство их когда-то обратно забрать с прибылью, а в итоге сейчас сначала они на процент наложили вот эти вот, как это, запреты на выплату процентов, то есть проценты начисляются, но европейцы придумали вот эту схему, что эти проценты они себе забирают, а теперь они бессрочно замораживают тело этих денег. Тогда, если мы их тоже заморозим, их у нас хватает, если они нам на дружественную страну нападут, говорит Эдуард. Здесь вопрос действительно связанный, во-первых, с перспективами иска, например, Центрального банка России, возможностями, например, рассмотрения этого иска в каких-то международных инстанциях. Это тоже очень интересно, насколько это будет. Ну и плюс сам факт. То есть сначала все были в шоке от того, что, в принципе, так вот можно с суверенными активами поступать, государственными, мотивируя это просто какими-то идеологическими соображениями. Потом, естественно, сейчас уже просматриваются абсолютно не идеологические соображения, а весьма практические по поводу того, что, значит, за счет этих денег европейцы, чего они хотят добиться. Оформить это можно в какой угодно, вообще в какую угодно оболочку, как это, что это. Но по факту, да, это деньги, которые европейцы, в общем, хотят получить взамен уже потраченных денег на Украину. Данные, значит, актуальны на 15, например, декабря. По поводу денег, вот по РБК я читаю, напомню, что 12 декабря Евросоюз принял решение о бессрочной заморозке российских активов, точные значения для объема замороженных активов неизвестны, данные приводились по наиболее свежим из доступных заявлений официальных лиц и отчетным документам организации госорганов, учитывались только суверенные активы, то есть международные резервы России, находящиеся до 2022 года в управлении Центрального банка. Так вот, общий объем 315 миллиардов долларов, 216 в Бельгии. Это в евроклире, то есть 90%, 97% указанных средств хранятся в евроклире. 32% Япония, Франция, 32 миллиарда, точнее, далее Франция, Канада, Швейцария, Великобритания. И в США совсем мало, 5 миллиардов долларов.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Прежде чем мы к нашим темам, которые я для вас запланировала, перейдем дальше, не могу оставить без внимания сообщение, которое пришло сейчас на ленты информационных агентств. Новость такая тревожная достаточно. Служба госбезопасности Латвии рекомендует гражданам отказаться от поездок в Россию и Белоруссию на праздники. Чем объясняют? Объясняют это высоким риском вербовки. Предупреждают так о вербовке и провокации на территории этих стран, на территории России и Беларуси. В случае все-таки поездки в Россию или Белоруссию, служба госбезопасности Латвии рекомендует не брать с собой мобильный телефон, особенно если он содержит рабочую или конфиденциальную информацию, а также компьютеры, флешки и другие накопители данных.
Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Ну, а теперь к серьезной работе уже Службы безопасности Российской Федерации. Сотрудники ФСБ задержали поджигателей в 5 регионах России под воздействием мошенников. Россияне оформили кредит и перевели деньги на якобы безопасные счета. Дальше им угрожали уже уголовным делом за финансирование ВСУ, но предложили что-нибудь поджечь, чтобы уйти от ответственности. А теперь фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы по ряду статей УК. ФСБ напомнили, что спецслужбы Украины ведут активную работу в интернете и принуждают своих жертв совершать тяжкие и особо тяжкие преступления, за которые предусмотрены длительные сроки заключения. Алексей Филатов сейчас будет с нами на связи, президент Союза офицеров группы «Альфа», подполковник ФСБ в отставке, должен быть с нами на связи. Давайте мы с вами тогда начнем обсуждать. Вообще, напишите, пожалуйста, сообщение. Приходили ли вам самим сообщения подобного рода? То есть предложение перевести деньги на какие-то безопасные счета? Или, может быть, в вашем окружении были люди, которые получали такие сообщения? Плюс там были люди, которые получали от мошенников угрозы какие-то? Как вы поступали? Что вы делали? И самое главное, какой у вас, что называется, антидот выработался? Алексей Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, интересная история, конечно, что поджигатели, сначала они были жертвами, потом они стали преступниками, теперь они стали и преступниками, и жертвами. С вашей точки зрения, вот вообще по наблюдениям, подобного рода истории становится больше или все-таки меньше?
Ой, мне очень тяжело оценить, Я вот смотрю по частоте обращений ко мне. Вы знаете, меньше их не становится. Вот удивительно, но мне прям завидно постоянством пару-тройку раз в неделю обязательно начинают такие поступать сообщения, присылать всякие письма, раздаваться звонки. То есть такое, ну, начало такой игры.
А мошенники, вы имеете в виду, мошенники, да?
Да. Я, как правило, ну, не прекращаю сразу там. Вот, поскольку, ну, насколько у меня хватает силы воли, как бы не хамить им, я с ними игру такую играю, но опять же такая философия у меня, чем больше они на меня время потратят, тем меньше потратят на других, тем меньше у них вероятность кого-то, в общем-то, обмануть. Вот, но та, частота обращений очень достаточно серьезная. Четко знаю все мои данные, более того, ну, вот иногда у меня даже бывают такие диалоги уже, когда они прям, ну, они знают конкретно, что там я подполковник запаса, что я Федеральная служба безопасности служил. И удивительно то, что они, в общем-то, все равно пробуют вот прислать какое-то письмо, набор в надежде на то, что там, не знаю, произведут какое-то впечатление, и я начну действовать по их указке. Поэтому, мне кажется, меньше не становится. Почему? Потому что, ну, судя по количеству обманутых людей, по количеству уворованных, так скажем, взятых посредническим путем денег, судя по всему, это бизнес очень выгодный. Поэтому вложение там 1 рубля получается обратно 10 рублей. Я думаю, что этот нажим этот будет продолжаться, будут меняться методы мошенников, но работа такая будет вестись, и в это будут вставляться большие финансы. Ну, плюс еще, в общем-то, кроме финансовых результатов, но все-таки им иногда получается использовать вот этих вот людей обманутых как инструмент для проведения диверсии, а то и терактов. В общем-то, а это уже само по себе, ну, так скажем, вы поймите, там одно дело стоит там $1 миллион ракета, а здесь можно что-то подорвать, в общем-то, с помощью такого вот наивного гражданина.
Алексей Алексеевич, вот по поводу наивности, конечно, и вообще, с вашей точки зрения, они, скажем так, таких случаев так много, и в эфирах это практически каждый день обсуждается, но люди все равно оказываются в этом мороке. Почему?
Вы знаете, я вот не зарекался. Я уж на что, как бы, человек такой.
И то иногда есть сомнения, да?
Ну, вы знаете, я просто в жизни много раз зарекался, и всегда сомнения потом оказывались правильными. У меня есть вблизи, там, ну, два случая прям близких людей, которые проинформированы, которые знают, в курсе, их обманывали. Их обманывали, умудрялись каким-то образом обмануть. Поэтому, знаете, я бы сказал, что вот такие, как я, там, с такой школы нельзя обмануть. Ну, непонятно, что будет через 5 лет, через 10 лет. Тут, в общем-то, сложно сказать, в общем, достаточно. И здесь, понимаете, сколько бы мы ни говорили, все равно, ну, не до всех это доходит, не все это правильно понимают. И плюс мошенники меняют же схему. И это как бы вот для многих становится таким, ну, в новизну и неожиданно, и они начинают поступать неправильно.
Ну вот смотрите, вот допустим, человек, допустим, стал сначала он жертва. Он ведется на мошенников, которые говорят, срочно переведи там свои, не знаю, какие-то миллионы на безопасные счета. Допустим, потом этот же мошенник уже говорит, а знаешь ли ты, что ты на самом деле эти деньги ВСУшникам перевел, и вообще тебя сейчас закроют, но чтобы тебя не закрыли, иди что-нибудь подожди. Выглядит крайне странно. И это уже звоночек. На какой стадии все-таки, с вашей точки зрения, можно пойти в полицию и, соответственно, все равно в статусе остаться жертвой, потому что вот про этих людей, про которых мы говорим, они сначала жертва, потом преступник, а потом жертва-преступник.
Знаете, конечно же, надо сразу же, как только, в общем-то, вам предлагают что-то подорвать, что-то поджечь,
да.
Чтобы вас не сдали, лучше всего идти и, конечно же, в общем-то, с повинной, так скажем, но здесь я вот понимаю людей, которые, опять же, наслушавшись и начитавшись то, что творится, то, что там за какой-то донат там 100-рублевый, который был произведен в непонятно каком году, и людям дают сроки, а такая информация есть, она не совсем правильная. То есть эти информаторы, когда вкинут такую информацию, они много скрывают. Оказывается, не в том году, и другие деньги, и люди знали, и неоднократно. Но дается информация так, что... Вот, вы знаете, вот на месте обманутого человека, когда, например, тебя обманули на 1 миллион рублей, обманули, да, это очень плохо, жалко, но когда тебе говорят, слушай, сейчас мы как бы дадим эту информацию там в силовые структуры, соответствующие органы, и тебя за 1 миллион рублей, да тебе 15 дадут, ты будешь изменником Родины. А так мы тебе предлагаем всего лишь 2 бутылки коктейля Молотова бросить, и все, и мы про это забудем. Но вот вы знаете, если человек наивно 1 миллион рублей отдал, так, то ему намного легче поверить, что он бросит 2 бутылки.
Ну да, но во что он верит-то? Что его об этом просит кто? Простите, Федеральная служба безопасности бросить эти бутылки? Или это ЦИПСО просит и говорит, мы все уладим? Ну, странная какая-то логика-то где включается?
Зря, нет, вот не так же все происходит. На самом деле, сначала мошенники его обманывают.
Ну да.
Он переводит на некий счет. А потом как раз появляется сотрудник и представляет сотрудникам СБУ. И говорит, брат, а ты перевел-то украинцам на как бы танк, вот колесо купили на твои деньги для танка, или гусеницу. Ты как бы все конкретно донатишь вооруженные силы противоборства и противника. Ты изменник Родины, не просто там экстремисты, еще что-то. Ты изменник Родины конкретно. И вот могут тут же вам 10 случаев привести. Вот смотри, вот человек 200 рублей перевел туда 2 раза, 400 рублей, его осудили на 7 лет. Вот это, вот то. Так что иди и поджигай. И у тебя есть возможность, если ты это сделаешь, мы как бы тебе все никому не скажем, все мы про тебя там типа забудем. То есть ему намного, теперь ему же, вот на самом деле, вот теперь ему практически деваться некуда. С одной стороны, его подбирает информация, которую он знает, да, что там и за 1000 рублей можно срок реально получить.
Понимаете? Мы имеем дело с какой-то разветвленной сетью, где есть какое-то центральное ядро, вот это вот, вот этих вот мошеннических историй, колл-центров, или как это назвать, или что это,
как знаете, думаете? Я уверен, что есть как бы центр, который организовывает вот эту гибридную диверсионную войну. Угу. Еще раз говорю, она очень эффективна с точки зрения применения сил и средств. При небольшом финансовом вложении, грамотной профессиональной работе можно ох каких дел наделать. Там и с точки зрения финансового результата, и с точки зрения подвигания различных там каких-то этих самых узлов связи или каких-то административных зданий, то есть диверсий реальных. Поэтому в это дело не скупятся, вкладывают денег, так что это, в общем-то, так скажем, ну, хорошее мероприятие, раз. Но второе, я думаю, что со стороны люди с мошенническим складом характера, они тоже видят это, что это работает, а почему бы нам не попробовать? То есть такие кооперативщики, я думаю, которые не замыкаются на, там, скажем, центральный какой-то орган, штаб, такие тоже есть. И они не обязательно сидят в Украине, они обязательно в Украину работают. Просто они видят, что деньги можно легко заработать. Надо всего лишь купить базу, и начать, в общем-то, по этим калькам
и шантажировать людей.
И шантажировать людей, и все.
Спасибо.
И ты получаешь деньги.
Алексей Алексеевич, спасибо вам большое. Алексей Филатов был с нами, президент Союза офицеров группы «Альфа», подполковник ФСБ в отставке. Виталий говорит... Так, наша разведка может прознать расположение этих центров и накрыть кинжалами? Вы знаете, было уже такое, причем было неоднократно. Накрывали эти колл-центры, но, видите, они же как, они же расползаются, их становится очень много. Это такая сетевая структура, а с сетевой структурой, понятно, что бороться довольно сложно. Я всегда кладу трубку, если у меня сомнения, я сам ищу информацию через официальный сайт. И говорит Александр, и другой Александр пишет, меня взломали в телеге. Спустя примерно месяц письмо на электронный адрес с угрозами, шантажом и так далее, типа переведи 60 тысяч на кошелек, все будет хорошо. Я проигнорировал письмо и кинули его в спам. Этих людей, если они еще не подожгли, разве нельзя простить и отпустить? Ведь они жертвы мошенников, говорит Елена. Да нет, наверное, Елена, нет, потому что умысел-то в этот момент был у них. А то, понимаете, сейчас каждый преступник с умыслом будет делать глаза, извините, кокер-спаниель, говорит, не знаю, меня развели мошенники, сам не знаю, что было. Ну, правда. Вот, поэтому так это не работает. В любом случае, надо быть внимательными. Если мы все схемы эти знаем и понимаем, кто этим занят, почему мы не организуем свои такие же центры по звонкам на Украину и Европу, говорит Костя. Чтобы что, Костя? Чтобы что? Может быть, потому что у нас, как это... любят работать по-честному. А здесь что, кого разводить, простите? Какую-нибудь несчастную украинскую бабушку на хуторе? Или что? Или кого надо разводить? У меня дочки написали WhatsApp, написали ее адрес, сказали, мы знаем, где ты живешь. Она обратилась в полицию, ей сказали не обращать внимания. Это все ерунда, говорит Бараед. Ну, как сказать, значит, надо дальше писать заявление какое-то. Дальше писать, настаивает на этом, например. А пока на свете живут дураки, обманом стало быть нам понятно, говорит 019. Здесь проблема даже не в том, что дураки на свете. Здесь есть проблема в том, что это сетевая структура, которая продуху не дает. И вот эти вот мошенники, злоумышленники, которые умеют разводить людей по телефону, это проблема не только колл-центров где-нибудь в Днепропетровске. Эта проблема вообще по всему миру стоит. И европейцев тоже разводят. И, соответственно, как бы какой-то коллективной большой работы нету. Но в любом случае, как это, надо присматривать постоянно и быть начеку.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
63% девятиклассников отказались от высшего образования и выбрали для поступления колледжи и техникумы. Минпросвещение, отвечая на запрос Коммерсанта, предоставило окончательные данные по приемной кампании 2025 года в учреждение среднего профессионального образования. Всего было подано около 4 миллионов заявлений от абитуриентов для поступления в СПО. Из них зачислены 1 300 000. Сейчас в СПО обучаются почти 4 миллиона студентов. На эти рекордные цифры мы вышли впервые за 50 лет, подчеркивает министерство. Только в 70-х годах в техникумах и училищах было 4 миллиона ребят. Самое большое число студентов в Москве, Краснодарском крае, Питере, Московской, Свердловской, Челябинской областях. Владимир Блинов с нами, директор Центра развития образования Высшей школы государственного управления Президентской академии, член, корреспондент Российской академии образования, профессор, доктор педагогических наук. Владимир Игоревич, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Вот эти вот цифры, можно как, порадоваться за рабочие профессии, не порадоваться, вопросы позадавать? Как вы вообще их проанализируете? 63% отказались от высшего образования в пользу СПО.
Да, я тоже читал эту фразу, мне не понравилось слово «отказались». Дело в том, что современные траектории, они позволяют всем, кто обучался в системе среднего профессионального образования, продолжить образование в высшей школе. Поэтому это не отказ, а это просто особая траектория, которая дает возможность по окончании либо выйти на рынок труда, либо продолжить образование. Кстати сказать, по статистике 25% выпускников среднего профессионального образования поступают в вузы, прежде всего по смежным специальностям, и продолжают свое образование. И многое здесь зависит от их желания, от уровня обеспеченности семей, потому что для многих наших российских семей это прекрасная возможность раннего выхода на рынок труда детей. И это серьезный фактор, который повышает вообще роль среднего профессионального образования. И скорее это можно отнести к позитивным.
А в колледже, с вашей точки зрения, все-таки пошли сознательно? Это сознательный выбор? Или, как называется, было легче не сдавать, там, как-то не стремиться к ЕГЭ или еще, ну вот ОГЭ точнее, или какие-то другие соображения, как думаете?
Да. Как водится, единого ответа нет. Есть и такие у нас ребята, и такие. И вы знаете, для тех и других, если это осознанный выбор, это совсем хорошо. Если это облегченная траектория для тех, кому, ну, в общем-то, и не надо было бы продолжать обучение в старшей школе, а надо было бы там пойти по рабочей профессии, таких примерно 12%. Это тоже выход, это тоже нормальный выход из сложившейся ситуации.
А перспективы, с вашей точки зрения, когда можно будет делать выводы, что действительно СПО становится очень хорошим треком для получения профессии и, соответственно, выход на рынок труда, а это не какая-то сиюминутная история, которая была запущена в том числе административным как бы протоколом, административными средствами?
Да. Конечно, и не случайно в народе говорят, что цыплят по осени считают. Конечно, мы всегда повторяем, что надо смотреть не на цифры приема, а на цифры трудоустройства по специальности, и даже не трудоустройства, а закрепления на рабочих местах. Вот если мы увидим позитивные сдвиги в этой статистике, что ребята не просто учатся, но успешно заканчивают, трудоустраиваются и продвигаются в рабочей профессии, то есть связывают жизнь с тем, чему их учили, либо успешно продолжают обучение, дальнейшие продвижения через вузовские траектории, вот тогда это можно назвать успехом.
Грамотно ли у нас, с вашей точки зрения, спозиционировано вообще СПО как некая альтернатива повышению дальнейшему образовательному треку?
С моей точки зрения, это неправильно. Мы сегодня живем в эпоху уже непрерывного образования. Поэтому мы говорим о том, что не существует как бы вот уровней, как раньше говорили, там, ПТУ, помоги тупому устроиться, всякие такие были оскорбительные реплики. Сегодня мы говорим о том, что существуют разные траектории, разные темпы взросления наших детей. И очень важно, чтобы не было тупиков. И что позитивно вот именно сегодня, что таких тупиков у нас фактически нет. Они все преодолены, и каждый по мере своего созревания, своих, так сказать, успехов интеллектуальных, может либо продолжить, либо найти какую-то нужную ему ветвь в карьере. И это тоже позитивно.
Понятно. Спасибо большое, Владимир Игоревич. Я вас благодарю. Владимир Блинов был с нами, директор Центра развития образования Высшей школы государственного управления Президентской академии. 7373-948, телефон прямого эфира. С вами я готова поговорить по поводу колледжей. Действительно, сейчас по статистике Минпросвещения 63% девятиклассников решили, выбрали колледж для поступления как раз или техникумы вместо 10-11 класса, и, соответственно, ну, называть это именно отказом от высшего образования, наверное, действительно не совсем верно, потому что многие после колледжа идут потом в вузы. Я сам выпускник колледжа, Костя пишет, и после этого я закончил еще два института. СПУ дает отличную образовательную базу, начальные знания в профессии, которые ценят при приеме на работу. Нет смысла отсиживать два года в школе, терять нервы на госэкзаменах. Лучше в колледже и профессии освоить, и юность весело прожить. Дети ЕГЭ боятся, говорит Джексон. Дети, в принципе, трудностей боятся, давайте так. И вообще люди трудностей боятся. И идти в колледж, знаете как, ну, у каждого, наверное, своя есть мотивация. То есть, понятно, сейчас история с колледжами такая, что кому-то кажется, что это чуть легче, чем вот в 10-11 классе учиться и потом еще ЕГЭ сдавать. А там еще не факт. А вдруг не сдал ЕГЭ, и тогда в институт не поступил. Ну, представляете, там, а здесь, в общем, пользуешься тем, что пока что в колледж поступить полегче, и тут, соответственно, и уже аттестат есть, и уже профессия есть, а там иди во все вузы, какие твои душе угодно. Как получается, у меня дочка была отстающая, а в колледже преуспевающая. Может быть, дело в преподавании, говорит Бараед. По-разному бывает. Бывает, что дети раскрываются. Бывает, что просто смена обстановки, и, соответственно, человек расслабляется и уже как бы понимает, что он может больше. Это же такая неуловимая история, поэтому, ну, хорошо, что она стала преуспевающей, это здорово, конечно. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте, ваше отношение к колледжам. По поводу, кстати, того, куда пошли абитуриенты, на какие профессии, какие специальности, сестринское дело, информационные системы и программирование, туризм и гостеприимство, сварщик, поварское и кондитерское дело, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, преподавание в начальных классах и другое. 7373-948, вас послушаю. Здравствуйте. Колледж, вуз, алло, здрасте.
Да, добрый день.
Добрый день.
Мне эта тема самому интересна. Да. Заканчивается 9 класс.
Так.
Вот, предстоит выбор. У меня вот вопрос такой. Говорили статистику, что около 4 миллионов детей поступили в колледжи. А это бюджетные места, или же родителям придется искать немалые деньги на обучение, на оплату проживания в общежитиях, на одежду, на питание?
Слушайте, ну вот это...
Что делать тем детям, которые по какой-то причине не смогли поступить в этот колледж или не нашли своего направления? Они останутся на улице?
Да никто не останется на улице. Почему вы сразу так радикализируете? У вас странная получилась история. То есть, с одной стороны, а все ли бесплатно? Ну, во-первых, есть как и платные, так и бесплатные места. То есть можно все-таки постараться и поступить на бесплатное. Есть ощущение, что бесплатно в колледж поступить гораздо реальнее, чем в вуз бесплатно поступить. Давайте так. Во-вторых, соответственно, и есть вариант, кстати, если поступит человек в колледж, родители сэкономят немалые деньги на репетиторах в 10-11 классе, потому что он просто в колледже уже будет. Во-вторых, какая связь между тем, что на что его одевать, если он в колледж не поступит, и где он будет жить? Ну, он бы где-то и так бы жил, наверное, правда? А с вузом тогда как? Ну, тоже странная у вас позиция. А кто должен деньги на одежду давать? Государство или кто? Не понимаю. Сын в школе сильно не напрягался. Сейчас так в колледже учится и пошел работать по специальности. Потом на вышку пойдет, учеба платная, говорит Юля. Необходимо создать телефон горячей линии, по которому граждане смогут обратиться и сообщить. Ой, так, это не то. Я ругался со школы. Они запугивают, ссылаются на какие-то внутренние законы, что мы вас не возьмем в 10 класс. Многие уходят, места в колледжах бесплатные, идут на дизайнеров-поваров. Грустно, но мы пробились, именно пробились в 10 класс, говорит ДК. У меня пошел на сварочное производство, сам захотел, не стали убеждать, спорить, чтоб шел в 10 класс. Нравится очень, поступил на бюджет, это Москва, говорит Евгений. Во, видите как, везде финансовый след, вышка становится затратнее, дольше учеба, поэтому молодежь рассчитывает получить или не получить вышку с учетом финансовых средств. Молодежь должна рассчитывать на собственные мозги, давайте так. И в какой-то степени на родителей. А если, ну, вы будете думать, соответственно, о том, что... А что же, как же его во что же одевать? Ну, вы сейчас его во что-то одеваете, как-то он живет, существует, поэтому какая связь между тем, что в колледж он пойдет или в институт? Мне до конца непонятна ваша логика. Новости и продолжим.